Приветствую,
Если в...
Николай Викторович Стариков, писатель, общественный деятель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте. Вот продолжаем обсуждать планы, вероятные планы Соединенных Штатов по совершенно конкретному вторжению в Российскую Федерацию. Телеграм-канал «Незыгорь» со ссылкой на российское разведсообщество опубликовал эти данные, что вот якобы за последние два дня в Вашингтоне подготовлен уже конкретно план действий, он передан командованию НАТО в Европе, что на обезоруживание России, так называемое, отводится 88 часов, о символизме этой цифры я уже говорил. Вот как вам кажется, это реальные планы, либо это такая пугалка для того, чтобы создать необходимый антураж и перед переговорами Владимира Путина и Эрдогана, которые запланированы в Астане?
Ну, во-первых, хочу сказать, что ко всей поступающей информации по поводу планов наших врагов и вероятных противников надо относиться с максимальной серьезностью. То есть, вот, знаете, сидим мы такие с вами красивые в студии и говорим, этого не может быть. Ну, так, конечно, говорить нельзя. Мы с вами можем оценить степень вероятности и нашу личную точку зрения. Поэтому вот я так осторожно скажу. На мой взгляд, разговоры о вторжении Соединенных Штатов, ударе НАТО по России – это не что иное, как желание приковать вооруженные силы России к местам их постоянной дислокации. Для того, чтобы Россия не могла выделить достаточные силы для нанесения удара на театре военных действий на территории Украины. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Историческая аналогия, которая напрашивается, это Крымская война. Мы с вами знаем, что она протекала весьма сложно для нашей страны. Причина была, ну, в основном, даже не в том, что там вооружение отставали, а в том, что основные силы русской армии должны были стоять на европейских границах России, потому что не очень хорошие маневры совершали армии Австрии, армии Пруссии, и все это требовало присутствия войск, чтобы не произошли какие-то печальные события. Поэтому, когда американцы говорят, мы за 88 часов чего-то сделаем, мне кажется, основная мысль их следующая. Руководство нашей страны должно оценить эту угрозу и не перебросить какие-то воинские контингенты туда, куда их можно было бы перебросить, если бы такой угрозы не было.
Так, ну, то есть, с вашей точки зрения, это прежде всего отвлекающий маневр, правильно? Для
Ну,
того,
смотрите.
чтобы, ну, хотя бы внести некоторое смятение, да, в центр принятия в наши центры принятия решений.
Да нет, это даже не маневр и не попытка
дезинформация,
внести смятение.
Намеренная дезинформация.
Это прямая помощь киевскому режиму, которая выражается не в поставках вооружения, а в определенных маскировочных действиях, которые уменьшат количество наших артиллерийских орудий, военнослужащих, других ресурсов, которые могут быть и должны быть переброшены на, так сказать, сегодняшнюю территорию специальной военной операции. Такое многократно было. Задача противника – дезинформация. Ну, опять, исторический пример. Да? В чем величие подвига Рихарда Зорге? Не в том, что он якобы предсказал нападение Гитлера на 22 июня, потому что он до этого давал три другие даты. И, как и почти все источники товарища Сталина, заблуждался, ибо сам Гитлер еще не определился, что он будет делать. Величие подвига Зорге в том, что он сообщил в центр о том, что Япония не выступит на стороне Германии, а значит, те боевые части, которые находятся у нас на Дальнем Востоке, могут быть в спешном порядке переброшены под Москву, а на их, так сказать, место поставят части второго разряда, ну, вновь формирующиеся. Вот в этом величие подвига Зорге. Он спас страну тем, что сообщил, можно перебросить то, что потом в советской историографии назовут сибирские дивизии.
Николай Викторович, как, по вашему мнению, должна сейчас развиваться специальная военная операция? Будет ли она, как многие эксперты предсказывают, переформатирована, названа по-другому, либо все идет по плану, как тоже другие эксперты говорят? Вот с вашей точки зрения, как политика и историка.
Ну, знаете, я, как говорится, как рядовой гражданин, не посвящен в те самые планы, о которых мы с вами говорим, и могу с ними об этих планах судить исключительно со стороны. Это первое. Второе. Я предлагаю вот поговорить об этом, ну, как говорится, с холодной головой. Вот давайте зададим себе вопрос. Выступаем ли мы за мир, за то, чтобы не было войны? Безусловно. Безусловно. Готовы ли мы добиться этого мира любой ценой, особенно ценой того, что через несколько лет война вновь начнется? О чем я хочу сказать? Ну, вот есть это, ну, условный Илон Маск какой-то, который предлагает, например, заморозить сегодняшнюю линию фронта. Ну, вот давайте на секунду себе представим, что будет дальше. Дальше. Киевский режим сохранился. Военные поставки киевскому режиму наращиваются. Украина, как получала, две трети своего бюджета грантами и кредитами из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, так и получает. И что будет дальше? То есть они распустят армию, не построят в Турции или в других что-то похожее на флот, так что ли будет? Или они будут подталкиваемы Западом на новую войну, только подготовившись к ней лучше, перевооружившись, в ситуации, когда на остатках Украины другой работы, кроме как служить в армии, просто не будет. Вот на днях опубликовал Международный валютный фонд прогнозы экономики. Ну так, я боюсь ошибиться, ну примерно так, США там плюс 2,5%, еврозона там плюс 2,3%, тоже плюс, не минус. Китай там 3% плюс, Россия минус 2%, то есть, ну, как говорится, статистическая погрешность, ничего страшного. Украина минус 35%. Минус 35%. Чем заниматься на Украине? Только воевать. Ну и не знаю, обозы еще, поезда грабить, как во времена батьки Махно. Сколько это государство просуществует в мирном режиме по сравнению с нашей страной? Несколько лет, и потом начнется новая война. Потому что ничего другого это государство Украина делать не может, не получает на это денег, у него нет на этого ни ресурсов, ни политической воли, ничего. Вопрос, вот такой мир, он нам нужен? Ну, ответ ведь очевиден. И не потому, что мы с вами какие-то кровожадные или там, как придумывает украинская пропаганда, всех людей на Украине уничтожить хотим. Да ну что вы, мы хотим, чтобы они жили долго, счастливо и мирно. Но для этого мы должны их освободить. Потому что наличие в Киеве Зеленского, Порошенского, кого угодно, представляющего этот режим, означает либо сейчас войну с Россией, либо в ближайшее время войну с Россией, либо бесконечные перерывы и снова война с Россией. И ничего другого. Ничего другого. Потому что англосаксам нужно ослаблять Россию. Война – это хороший способ. Но война – хороший способ и ослаблять Европу. Вот видите, уже там доослабляли до огромного кризиса. Поэтому война нужна заказчикам, у исполнителей ничего, кроме этой войны, не остается. А что нам с вами делать? А нам с вами идти дальше, освобождать наших людей, которые там живут, приносить мир, стабильность, покой, объединять русские земли, объединять народ. Народ объединится, и тогда вновь феодальная раздробленность будет нами читаема только в учебниках истории.
Ну, если, как говорится, главный противник вот этой России в этой ситуации это отнюдь не Киев, там, а Вашингтон или Лондон, да, и война выгодна прежде всего западным заказчикам, насколько тогда возможно, если мы будем все равно продвигаться, да, продвигать фронт, освобождать земли, как вы говорите, если заказчики в другом месте находятся, то война будет продолжаться бесконечно, получается, независимо от действий там нашей страны, или все-таки есть прямая корреляция?
Ну, заказчика мы с вами уничтожить сейчас не можем. Да? В этом, кстати, коренное отличие ситуации 2022 года от года 1942, потому что тогда центр принятия решений и заказчик войны хоть и находился в Вашингтоне и Лондоне, но у нас было более зримое его воплощение – находящиеся в Берлине, и туда физически можно было дойти. И, кстати, Лондон с Вашингтоном вроде туда тоже шли вместе с нами. Ну, пытались там мешать, это отдельная история. А сейчас мы не можем уничтожить центр принятия решений, те, кто формирует вот эти режимы для войны с Россией, Китаем, там, может, еще с каким-то государством. Значит, мы должны не, как говорится, не центр принятия решений там уничтожать, а уничтожить его подрядчика, ликвидировать ту государственность, подчеркиваю, не людей, не территорию, не города, а государственность, которая политическими проститутками и марионетками передана под управление внешних сил, которым нужна война. Если бы они хотели что-то хорошее, давно могли бы сделать, но им нужна война. И сейчас они говорят об этом совершенно откровенно. Вот высказывание Столтенберга, главы НАТО, ну, прям уж откровенностью стопроцентной попахивает, да? Поражение Украины, то есть победа России на поле боя, означает поражение НАТО. Казалось бы, какая вам разница? Никто не собирается с НАТО воевать. Ну, мы же с вами в здравом уме. Зачем России сейчас множить число своих противников? Мы должны решить поставленные задачи, перевести дух, построить экономику, восстановить и жить мирной жизнью. Нам Польша, зачем она нужна? Может, у нас какие-то территориальные претензии к Германии есть? Да упаси бог. Нам что-то от Франции надо, кроме того, чтобы она к нам не лезла? Да нет, конечно. Что нам от Голландии надо, кроме цветов? Ну, можем и без них перебиться. Испания. Ну, хорошо, туристы туда ездили. Не пускают туристов. Да и бог с вами. Что нам надо от Португалии? Ну, может, нам сардин продаст когда-нибудь. Не продаст, тоже прекрасно нашу красную рыбу поедим. То есть у нас, нам от них, по большому счету, если что и надо, то это надо для нас не смертельно. Нам не нужны ни их территории, ни их люди, ни их смыслы. Это нам не нужно. А им нужна наша территория, наши люди. Российское государство для того, чтобы воевать с Китаем, им нужна. Поэтому у нас, мы все время в этом смысле находимся в обороне. Причем не последние там 20 или 30 лет, а последние там, не знаю, 300 лет. Вот ситуация, как выглядит, если ее разложить, что называется, до мельчайших атомов. Ну, во-первых, вы сказали, не поворачивается язык называть братским народом. И хорошо, что не поворачивается, потому что это не братский народ, это один великий русский народ. Давайте еще раз вернемся к статье президента, где четко и ясно написано: народ один, не братский народ. Это большая ошибка говорить так. Это дает возможность сказать, что братский, не братский, потом как-то разделять. Нет, вообще один великий русский народ. Давайте его объединять. Вот так ставим вопрос, сразу становится понятней. Далее. Йенс Столтенберг действительно выступает мистер Очевидность. Он буквально сказал то, что вот сейчас повторил уважаемый коллега. Только понять его надо правильно. У него была такая фраза. Он сказал, что если Россия прекратит вести боевые действия, то Россия просто остановится, и ничего с Россией не произойдет. А вот Украина, если перестанет вести боевые действия, она перестанет существовать. На самом деле он сказал следующее. Если вы перестанете воевать, мы перестанем давать вам деньги, и вы перестанете существовать. То есть это была не констатация факта, а угроза в адрес политической элиты и лично Зеленского. Ну и, наконец, простым людям Украины, им не рисуют такую перспективу, им вообще говорят о другом. Им говорят сейчас. Вот сейчас, ну вот на этой неделе у России закончатся снаряды, патроны, ракеты. Ну хорошо, не на этой, в следующий понедельник. Вся российская армия уже сожжена, погибла, поэтому мы победим к следующему понедельнику. Ну, мы ошиблись не к следующему, а вот еще через неделю. А когда мы победим через 2 недели, ну, может быть, через 3, ну, хорошо, через пару месяцев, нас немедленно примут в ЕС, примут в НАТО, Россия выплатит нам триллиарды компенсаций, на эти компенсации мы все отстроим, еще каждому, и здесь можно вспомнить гитлеровскую пропаганду, землю, рабов, там, так сказать, дом какой-нибудь, что в Советском Союзе нас соблазняли, джинсы, жвачки, мерседесы. Вот это все мы получим, а вот сейчас просто надо быстренько победить. Но быстренько не получается, то есть обманывают. Им никто не говорит, что никакой другой альтернативы в нынешнем украинском государстве, кроме бесконечной войны с Россией, никто им ничего не предложит. Но все это облечено в совершенно иные такие симпатичные для потребителя рамки.
Николай Викторович, а вот какие основные паттерны нашей правильной пропаганды должны быть, на ваш взгляд?
Вы знаете, к нашей пропаганде у меня большое количество вопросов. Мне, например, непонятно, почему до сих пор не появилось правительство Украины в изгнании или, не знаю, комитет освобождения Украины.
Есть только президент в изгнании.
Армия освобождения Украины должна появиться.
Армия освобождения Украины. То есть вот то, что, собственно говоря, как ни странно, формирует та другая сторона. Они там 3 инвалида собрали, назвали их легионом освобождения России и пытаются повторить ласовскую армию. То есть, вслед за армией Гитлера, который это формировал. Правительство какое-то у них пока не получается сформировать, но, уверяю вас, сформируют рано или поздно из каких-то предателей отщепенцев. Это все появится. Но мы-то почему это не делаем, совершенно непонятно. У нас на это есть и моральное право, и историческое право, есть и конституционное право, потому что вы правильно говорите, вон реальный, пусть и непопулярный президент Украины Янукович, вот он здесь, как говорится, под боком, рядышком. Поэтому вопросов много. Но если говорить, какой она должна быть, первое, мы один народ. Повторять, 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 еще раз повторять. Идет гражданская война. В гражданской войне задача перетащить противника на свою сторону, а не перебить всех до последнего. Вот это очень важно. Сдавайтесь в плен, получайте российский паспорт и будете жить дальше. Пропаганда сдачи в плен. Третье, чего тоже еще не прозвучало. Любой, сдавший оружие, получит политическое убежище на территории России, будет интернирован до конца войны. Мы вас не отдадим ни на какой обмен, если вы сдались нам в плен. Все, вот там будет построен лагерь для перемещенных лиц где-нибудь в Ростовской области. Будете там находиться на особых правах интернированного. Вы будете даже не военнопленный, а гораздо лучше. То есть вот это все должно быть. Почему этого нет? Мне кажется, может быть, наши военные немножко, простите, увлеклись военными действиями, забыв о действиях психологического характера, которые в гражданской войне значительно важнее. Ну, вспомним историю. Вот бой прошел, белые пишут в своих мемуарах, построили красноармейцев, звездочки сняли с них, и все. И белая часть сформирована. Пошли в бой, белых взяли в плен, поставили, оторвали погоны, и вот красноармейская часть готова. Вот так это всегда было. И, поверьте, красные и белые тоже друг друга не любили. Сейчас линия раскола происходит где-то в другом месте. Но, по сути, ведь то же самое. Многих из пленных можно было бы точно так же предложить им в армию освобождения Украины вступить. Ну, есть, в общем, над чем работать.
Спасибо, Николай Викторович. Это были уроки гражданской войны от Николая Старикова, писателя, общественного деятеля и члена Центрального совета партии «Справедливая Россия» за правду.